Значит, первые наши два занятия в этом году, они были такие насыщенные. Материал был достаточно плотный, информации к размышлению было много. Поэтому мы немножко коснемся и предыдущих тем. Пойдем дальше. И самое главное, вот у нас задача на этих этапах нашего такого духовного образования, это не только получать информацию, не только знакомиться с терминологией, а надо ее запоминать как аксиому, как закон. Определения, цитаты, положения, чтобы применять в своей духовной жизни, чтобы применять в своей жизни вообще. Духовная жизнь от физической, она неотделима. Когда мы читаем молитву Царю Небесной, то что мы для себя выносим из этой молитвы? Одно из самых главных положений. Какое положение? Что Господь – это жизнь и подателю. И вот если мы для себя это твердо уясняем, то масса вопросов отпадает и проблем. Но вот не можем мы уяснить себе это четко и твердо. И поэтому всякий раз мы унываем, паникуем, ищем чего-то другого в своей жизни. Что же является подателем жизни? Что является средством для нашего благосостояния духовного, материального? Потому что, как ни странно, вот такой простой момент, как бы вот это положение, которое нам определено в молитве, оно проходит мимо нас. Есть такое понятие внимательной молитвы, есть такое понятие умной молитвы, которое дальше нам предлагает тему Иисусовой молитвы. Можно уйти в рассуждение о том, какой молитвы надо достигать, а какие есть опыты монашеской молитвы, Иисусовой умной молитвы, сердечной молитвы, созерцательной. Прилагается ряд этапов, ступеней этих молитв, и мы начинаем запутываться, и некоторые люди даже впадают в состояние анализа, на каком этапе, на какой стадии молитвы я нахожусь. Я говорил с одним человеком, эта женщина изучает вопрос этой молитвы, но это ее право. Она сказала, что там 6 или 7 этапов, начала перечислять их. Я говорю, я таким вопросом серьезно не могу заниматься, как вы. Она говорит, да конечно, вы же не монах, это только схимники могут заниматься молитвой этой. Вот, потому что мы живем в миру. Вот, потом я сказал, да, конечно, я чего-то, может быть, и не знаю, но, по-моему, первый и второй этап молитвы, они вот такие. Она говорит, да, но, может быть, я проверю. Проверила, правда, такие эти этапы. Говорит, ну, человек может ошибаться, но я сейчас нахожусь на этапе, по-моему, четвертом, где-то вот такой у нее этап. Ну, в общем, я понял, что если я еще немножко поговорю на тему молитвы, я сойду с ума. В буквальном смысле этого слова. Вопрос заключается не в том, какая молитва особая о ком-либо, на каком этапе молитвы я нахожусь, какое мое делание молитвенное. Вопрос в нашем внимании. И такое понятие, как умная молитва, оно говорит о том, насколько мы свой ум привязываем к словам молитвы. Насколько мы внимательны. И это оказывается нелегким трудом, может быть, самым сложным. Потому что каждый из нас знает, что как бы он ни читал молитвы, ни молился, он все время отвлекается. Отвлекается на пустяки, или на какие-то важные дела в своей жизни. имеющее для него большое значение. А если у человека какая-то проблема в жизни, то он всегда в этой проблеме находится. И молитва для него является как бы таким упросительным моментом у Бога, чтобы он исполнил его просьбу. Это большая проблема. Вот соскочить с этого момента человеку очень сложно. И люди даже не делают попытки спрыгнуть с этой платформы. Потому что боятся, что оставив вот такое упрашивание Бога, они потеряют контроль над ситуацией и не произойдет их желаемого результата. Конечно, это совершенно неверно. Вот та же молитва Царю Небесной, молитва Святому Духу, она говорит, что вот кто является причиной нашей жизни, жизнеподателю, и в Боге есть все. Он везде и вся наполняя и исполняя. И если мы вдруг начнем внимательно подходить вот на этом кратчайшем промежутке времени, как молитва Царю Небесной, то даже полминуты, даже минуты нет. И оставим все, затворив клеть нашей души, войдя в комнату и затворив за собой дверь, останемся наедине с самим собой и с Богом. А Бог это что? Существо, стоящее в стороне? Вот со всем этим бытием мироздания, то что же нам откроется? Она откроется истина. И уйдет страх, уныние, печаль, забота о том, что мы пытаемся предпринять. И если мы не нацелены на внимательную молитву, наше понятие о Боге, оно уходит совсем в другую сторону. Люди воспринимают Бога как исполнителя своих желаний. Кто-то воспринимает Бога как тирана. Вот он дает мне испытание, искушение. Когда же все это закончится? Но о том, что некоторые воспринимают Бога плохо слышащим, плохо видящим, жадным и недоразумевающим о наших проблемах, это совсем уже говорит о том, что потеряна вообще ориентация Бога. Молитва Царю Небесной, а там заключено практически все. Дальше, когда мы говорим о Боге, и начинаем понимать, что такое жизнеподателю, мы видим, что наша жизнь освещается, мы вдруг начинаем все видеть. Потому что Бог, одно из определений Бога, Бог есть свет. Как говорил писатель Карл Льюис, я верю в Бога, как верю в солнце. Не потому, что оно есть, а потому что в свете его я вижу все остальное. Вот какая наша вера, когда мы ничего не видим? Значит, мы ничего не знаем о Боге, что он податель жизни, что он свет, что он творец всего, что в его руке все, он держит в своей руке все. Без его воли ничто не происходит. И тем более абсурдно говорить о том, что какие-то есть силы духовные, которые сильнее Бога, тем более человек. И люди пытаются решить проблему с человеком, говоря, что тут уже ничего не может, никто не может помочь, потому что настолько такая, там, не знаю, сильная колдунья или экстрасенс, или такие парапсихологи, вот. Как мой один приятель однажды сказал, когда у него жена попала в больницу, я сказал, надо исповедаться, причащаться. Вот. Он сказал, ты понимаешь, тут дело серьезное, тут нужен врач. Вот. Ну, на это что я мог ответить? Ну, нужен доктор. То есть вот так вот мы можем в одночасье перечеркнуть свою веру в Бога. и веру Богу, что самое страшное. То, что мы перечеркиваем веру в Бога, это одно. Даже бесы не перечеркивают веру в Бога. Они верят и трепещут. А мы становимся иногда хуже бесов и не верим, и не трепещем. А то, что мы перечеркиваем веру Богу, это самое страшное. Тогда на нашем пути появляется совсем другое божество. И всякий раз я возвращаюсь к первой заповеди, которая как гласит? «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов». Значит, деколог надо знать наизусть. Не для того, чтобы достигнуть уровня фарисея, а для того, чтобы работать с ним, готовясь к исповеди. Какая у нас девятая заповедь? Да, ложные доносы не делай. Вот, значит, я для чего говорю это? И буду всякий раз возвращаться. Может быть, даже спрашивать из слушателей, назовите мне такую-то заповедь, чтобы мы все время были в форме, в активе, в тонусе, чтобы все время была форма, чтобы надо всегда быть готовым дать отчет о своем уповании, требующем у нас. А не для того, что, ой, я не выучил, я забыл, я не знала, или это вопрос не здесь, не к этому месту, не к этому времени, не к этой аудитории, не к нам. Как можно забыть, как меня зовут? Как можно забыть, значит, где у меня там в доме находится туалет или кухня? Вот то же самое. Как я могу забыть там четвертую заповедь? Могу, потому что она мне не нужна, я ей не пользуюсь. Я не пользуюсь первой заповедью, девятой. Я вообще заповедью не пользуюсь. Почему? Потому что они мне не нужны. И вот так вот надо доказывать взрослому человеку время от времени постоянно на исповеди. Нет, нужно, ну зовите, не могу, значит не нужны, нет, нужно, ну назовите такой, не могу. Ну, что это такое? Детский сад. Так что это у нас должно быть в активе, мы должны это знать, так же, как кто является жизнеподателем. Чтобы на этот счет уже у нас вопросов не возникало и сомнений. А кто же является жизнеподателем? Вот хоть что, вот хоть мне вообще разрекламировали лучшие лекарства в мире и лучшего доктора, и лучшего целителя, я знаю, что да, и что здоровый образ жизни, питание, дом отдыха, куршавель, качественное пиво и бег трусцой, это является жизнеподателем. Нет, нет и нет. Жизнеподателем является кто? Господь. Наша жизнь зависит нет, не от энергоносителей, не от солнца, не от луны, не от воздуха, а зависит она только от Бога. Потому что это то бытие, в котором есть все. Какова же цель человеческой жизни? Каков его смысл? Цель человеческой жизни – это сам Бог. Если человек ждет от Бога Божественного, но не Бога, происходит разрушение мировое. Происходит смерть, падение. Уподобление Богу – это наша заданность. Господь при творении человека говорил: «Сотворим человека по образу и по подобию». Но сотворил человека по образу. А что же такое подобие? Подобие – это заданность, наша цель. Ну, конечно, мы знаем, что в современном мире, а христианин, он никогда не современен. Настоящий верующий человек, он не современен. Почему? Потому что он не зависит от века сего. Он его не может утянуть ни в какую сторону и привязать к чему-либо. Он свободен. Как Ной был несовременен, поэтому и выжил. А все современные люди были уничтожены потопом. Поэтому надо подумать, к чему стремиться, зачем бегать и чему восхищаться. Или печалиться, почему я так несовременен. Хотите жить? будьте вне времени. Уподобление Богу называется состоянием обожения. Этот термин известен только православному мировоззрению. Ни католическому, ни протестантскому он не известен. Состояние обожения – это чисто восточное мировоззрение. Потому что достичь Царствия Божия нельзя, заработав что-то, заработать Царствие Божие добрыми делами или достичь его только верой, которая не выражается ни в чем по отношению к Богу. Хотя любая вера, она не может существовать независимо от дел. Она обязательно выражается. Поэтому можем четко по своим делам, по выражению своей веры определить, а какому Богу мы служим. Опять возвращаемся к какой заповеди? К первой. Все очень просто. Давайте начинайте мыслить и уже работать. Можно себя, конечно, успокоить, что я верю истинному Богу. Но тогда почему я некие вещи не понимаю? Например, от кого зависит жизнь? Опять-таки возвращаемся сюда. Кто является жизнеподателем? Вот хорошо бы это время от времени каждый день проговаривать, потому что человек это забывает моментально. Через несколько дней он уже забывает. А не дай Бог, если с ним случится какая-то беда, то он побежит к кому? К жалким утешителям. Не к Богу, который пошлет ему утешителей реальных, а просто сразу побежит, забыв Бога. Так было с известными, так сказать, публичными людьми, которые, заболев страшной болезнью, и просили, чтобы молилась за них церковь православная, в то же время поехали к шаманам лечиться, лишь бы достичь вот чего-либо, не понимая, что жизнь дает только Бог. И конец их был печален. Вот здесь как раз мы встречаемся со свойствами человеческой души, которая, одно из которых называется «свобода последнего решения». С кем я нахожусь, с Богом или я без Бога? Мир предлагает человеку быть бесподобным, оригинальным, быть некой такой, не то что индивидуальностью, а быть особенным. Ты лучше всех, ты достоин большего, ты вообще оригинал в последней инстанции. Замечали такое, да? Что вот, то есть ни на кого не быть похожим. Только дьявол хочет быть бесподобным. Это надо четко запомнить. Об этом в книге Иова сказано. Нет подобного ему. Он не хочет быть не похожим ни на кого. И вот тот человек, который стремится к оригинальности, из ряда он выходящий, в любой ситуации, даже в духовной. Я такой молитвенник. Я вот, или я там грешнее всех в мире. Вот, или если бы вы знали, кто я, потом, ну, добрые дела. То есть даже как бы претензии на какую-то оригинальность говорит о том, что мы впадаем в дьявольское состояние. У нас есть одна заданность – уподобление, подобие. Это Бог. Апостол Павел говорит: уподобляйтесь мне, как я Христу. Не в том смысле, что мне, как человеку, а как я уподобляюсь Господу. Это надо тоже усвоить, в чем подобие и бесподобие. Если человек не уподобляется Богу, то происходит интересная ситуация. Мы не хотим видеть Бога. А Бог не хочет видеть того, кто не хочет видеть Его. Бог никого не отвергает. Он просто... Что значит оставленность? Бог нас не оставляет. Он просто не хочет видеть того, кто не хочет видеть Его. Вот это надо знать. А не говорить, что Бог меня забыл, оставил, не любит, не видит, ничего мне не дает. А хотим ли мы Его видеть? хотим ли видеть этот свет, в котором можно увидеть все, всю нашу жизнь? Или на ощупь определять, что это? Слон или доска, мышь или компьютер? Евангелист Иоанн пишет: «В любви нет страха». Это потрясающие слова, которые говорят о том, что как только мы начинаем бояться, то мы не в Боге. Один из признаков вот такого страха – это уныние, которое покрывает всю жизнь человека. А на чем строится уныние? Надо четко знать. Уныние строится на неверии Богу и в Бога. На неверии Богу. Вот как уныние пришло, значит, мы впали в состояние отчаяния, полного неверия Богу. Даже в его отсутствие. Вообще Бога нет. Вот это мировоззрение приносит уныние. Сразу коснемся еще таких параметров, таких навыков, такой терминологии, как 8 этапов достижения греха. Хотя бы запомните число. Начнем с первого. Первый этап – это мысль, подброс, прилог. Второй этап – собеседование, третий этап – услаждение и так далее. Я хочу остановиться на первом этапе. Если мы не отсечем первую мысль, то мы попались. Человек начал собеседовать, вступил в связь, и дальше уже выбраться очень сложно. Это практический момент, который надо осваивать. Какая мысль от дьявола? Будем так говорить, или от Бога, или от дьявола. Та мысль, которая приносит нам волнение, страх, уныние, расстройство, терзание, сомнение, неуверенность, эта мысль не от Бога. Даже она может быть какой-то, нам покажется, конструктивной, позитивной, деятельной. И мы с колокольни своего опыта и образования попытаемся даже рассуждать. Ну вот пришла такая мысль, ну, хотя я начинаю волноваться. Ну вот я же знаю, что надо вот здесь ситуацию вырулить так, чтобы я начинаю собеседовать. А вот этот человек, я думаю, а что вот этот, да, человек, а ну все-таки если я начну сейчас с ним разговаривать... Я начинаю собеседовать с кем? Этого человека нет, ситуации нет. Есть бес, который нам дал эту мысль и ждет, когда мы начнем вступать в контакт. Ну вот как на улице мошенники, они предлагают вам начать разговаривать. А потом на дурака не нужен нож. Ему с три короба наврешь и делай с ним что хочешь. Это методика, которая была отработана дьяволом в раю. И в третьей главе книги «Бытия» мы ее четко видим. Как подошел змей к Еве и спросил ее, а правда ли? Вопрос казался очень интересный. И мысль очень интересная прилетела. Но она же строится на предложении сомнения. Бог никогда не сомневает человека. Он дает себе четкую и ясную мысль, которая успокаивает его, которая сразу вводит его в состояние благодати. Потому что благодать может только Бог. Настоящее благо дать может только Бог. Так вот, это показатель этого, критерием это является наше сердечное состояние. Но почему-то мы это пытаемся заглушить и сразу включаем вот этот вот такой вот опытный разум. Наши какие-то, значит, рассуждения, которые просто являются собеседованием. Третий этап усложнения, немножко скажу о нем, чтобы знать, к чему мы движемся. Он сродни состоянию обожения, когда человек начинает ставить себя на место Бога. То есть он услаждается, он же понимает, что он является тем человеком, который держит ситуацию и может ее управлять. Ему уже стало как-то вот даже приятно находиться в этом общении. Хотя он чувствует, как знаете, когда три поросенка увидели волка, тонкий холодок пробежал у них по спине. Вот. Также у нас пробегает такой холодок, но мы все равно говорим, у меня же получается, я начинаю общаться, начинаю услаждаться этим моментом общения. Ведь как Ева услаждалась общением со змеем, Она вдруг увидела, что этот плод красив, вкусен, дает знания. Пошли какие рассуждения. Она увидела то, чего там нет. Во грехе человек видит то, чего там нет. Это тоже надо запомнить. Во грехе человек видит то, чего нет. Украл, оказывается, не украл, а еще отдал свое с конфискацией имущества и сел в тюрьму. Вообще этого нету. Пошел налево, оказалось, направо. Пошел направо, оказалось, вообще прямой дороги нет. Выпил, думал, будет хорошо, а цирроз печени оказался. Вот лучше бы и не начинал. То есть перепил, не то что выпил. То есть во грехе человек видит то, чего нету. Для чего я напоминаю эти этапы? Чтобы не пойти дальше. Вот из этих фрагментов мы попытаемся строить наше мышление о чем-либо. Когда мы читаем текст Священного Писания, мы включаем способности своей души, а их несколько, и начинаем осмысливать и работать в своей жизни. Способности души человека, они отличают его от животного. Когда мы читаем Библию, она раскрывает нам эти свойства души, способности человеческого сердца. И раскрытие этих способностей, оно показано как раз с первых глав книги Бытия. Способности души человека, в отличие от животного, так как он человек, сотворенный Богом, ему дан образ Божий, это вера, символическое мышление, способность создавать и воспринимать образ. Не только иметь мышление. Самое высокое рациональное мышление, при том, что когда атрофировано символическое мышление, даже при самом высоком уровне рационального мышления, это называется протестантизм. Протестантизм, который создает из своих элементов конструкции, но не может понять образа. Отсутствует символическое мышление. Поэтому, когда протестанты говорят об иконах, они думают, что мы поклоняемся краскам и доске. Отсутствие символического мышления. Атрофировано, его нет. Третья способность – это принятие благодати. Вот только человек может принимать благодать, а животное принимает благодать через человека. Поэтому к Серафиму Саровскому приходил медведь, чтобы получить благодать. А к пророку Даниилу прилетал ворон, к пророку Илье прилетал ворон. А львы не касались пророка Даниила во рву. Так что благодать – это милость Божия, которую, кстати, нельзя заработать и достичь. Та духовная практика, которая нам предлагает достижение благодати, должна быть отвергнута с порога. Благодать нельзя получить. Ее нельзя заработать. Она не вписывается в регламент нашей жизни. Это милость, а милость ее нельзя заработать. Она дается. И в этом смысле православное мировоззрение, в отличие от того же католического, которое зиждется на доброделании и заслугах, оно говорит о том, что благодать, как милость, она не вписывается в нашу практическую жизнь, духовную. Почему? А для того, чтобы ничто не могло человека разъединить с Богом. Ничто не могло разлучить от Бога. Вот этот человек говорит, более святой, это более грешный. Апостол Павел говорит, что ничто меня не разлучит со Христом. Ни голод, ни холод, ни болезни, ни застенки, даже смерть. Мы сейчас все это запоминаем, потом будем возвращаться к этому, немножко детально подтверждать наше наблюдение. Вернее, наблюдение, которое мы находим в Священном Писании. Поэтому сейчас надо пока запомнить, что благодать ее нельзя заработать. И всякая духовная практика, которая предлагает нам это, должна быть отвергнута. Благодать – это милость Божия. Вот вопрос интересный. А кому она дается? Давайте отвечать. Тот, кто ведет праведную жизнь, или тот, кто грешит, вот это мы, получается, за Бога решаем. Даже не за Бога, а Ему приказываем. А кому дается благодать? А вот кому Бог захочет, тому и даст. И вообще... А? Ничего нельзя сделать. Ничего сделать нельзя. Поэтому надо изучать Бога. А какой же Бог? А мы о нем ничего не знаем. Так вот, давайте дадим определение, кто такой Бог в православии. Чтобы мы немножко успокоились. А то мы так напряглись. Вот смотрите. Сейчас будем отвечать на вопрос, кто же такой Бог у нас. Вот люди говорят, люди разных религий говорят, Бог один. Ну хорошо. Значит, мы, как творение Божие, Господь же сотворил весь мир, Его дети, мы Его дети. Апостол Павел сказал, в книге Деяния апостолов написано, Бог от одной крови произвел весь род человеческий. Мы уже формируемся в том, что да, один Бог, а мы Его дети. Но разные религии говорят, Бог один. Так позвольте, тогда можно ответить, если существуют разные религии, то значит мы дети не одного отца, и у нас не один отец. Так вот, Бог в православии – это отец. Ну, остальные религии, они, конечно, не имеют этого представления о Боге. Для них Бог – это не отец. Это все, что угодно, это высший разум, это закон, это справедливость, это подаяние, это все, это удовольствие, благосостояние, но не отец. Так вот, исходя из этого понятия, хотя мы тоже иногда, христиане православные, не сознаем, что Бог Отец. Мы говорим в молитве Отче наш, а не Отче мой, это наш Отец. Но почему-то не можем не то что поверить в это, а воспринять вот это вот отцовство. А это состояние, оно крайне опасное. Это состояние Каина, который отверг отцовство, он отказался от отцовства своего отца Адама и от, тем самым отказался от отцовства Бога Отца, потому что Господь произвел весь род человеческий. А если мы утверждаем для себя, что Бог Отец, вот тогда можно говорить, а кому же дается благодать, как милость? Вот были два сына, один младший, старший, блудный пошел на сторону далече, а старший жил в доме. И какая там была драма, какая была ситуация, один ушел, пришел, а другой как бы работал, на кого он работал? На себя, на отца. Потом как он работал? Для того, чтобы что-то заработать или в доме отца своего? Вот. Ситуация интересная, кто хуже, кто лучше, тут не разберешь. Кто лучше, старший сын или блудный сын, младший? Хуже, да? Лучше? Нормальный, вот говорят, а чем он хуже? Да. Наверное, все-таки для отца Богу ближе, наверное, что ли, кающиеся грешники, чем закоренелые праведники. Ближе просто. А милость он дает всем. Вот и разбери, как разбойник попал в рай, как жена-блудница была не побита камнями, как о женщине, которая принесла всю свою драгоценность, этот алавастрового сосуда мира, она, по словам Христа, будет упомянута в Евангелии. Вот вам, казалось бы, а какая тут благодать, как милость. То есть не надо нам за Бога решать то, чего нам не под силам. Надо успокоиться вот в чем. Чтобы вас так немножко еще не догрузить, чтобы был какой-то, так сказать, такой просвет в жизни, надо запомнить, понять и утвердить в себе, что то, что Бог назвал, человеку не принадлежит. Вот все помнят, кстати, начали читать книгу Бытия? Господь приводил к Адаму животных, и Адам же давал имена животным. Вот то, чему дает человек имя, это ему принадлежит. Это в его власти, в его познании. И действительно, тут раскрывается уникальная способность человека в звуке выразить сущность. Змея, слон, мышь, рыба, птица. А вот то, что Бог назвал, человеку не принадлежит. Поэтому надо успокоиться. А что назвал Бог? Бог назвал небо небом, землю землей, а человека назвал человеком, Адам. Поэтому человек себе не принадлежит, он себя не знает и собой управлять не может. Только в рамках церковного мировоззрения, в церкви, он может принадлежать себе с помощью Божией, с тем условием, что он будет раскрываться именно в направлении того образа, который заложен Богом в нем. Понятно? Немножко. Мы будем еще к этому возвращаться. Ну и, наверное, чтобы так не очень вас загружать, значит, как всегда, небольшой такой тест-вопрос. Кто знает, не говорите, а кто не знает, молчите. И будет очень интересно. Какой орган чувств у человека отвечает за веру? Слух. Слух. Вот это надо знать. Орган чувств, который отвечает у человека за веру, называется слух. Поэтому все, что нами скажи, мы всему поверим. Это очень страшное оружие, страшный механизм. И мы постоянно на этом прокалываемся. Постоянно. Вот идет человек в церковь или выходит из церкви. Он был на литургии или идет на литургию. Стоит кликуша у церкви и начинает провещевать. И мы слушаем. Мы уже забыли, куда мы шли и чего мы вынесли из церкви. Мы слушаем, разинув рот. Представляете, насколько это страшно. Господь говорит, не всякому слуху верьте, не всякому духу верьте. Наблюдайте, как слушаете. Кто из нас наблюдает, как мы слушаем? Я не знаю. Я, наверное, не наблюдаю первый. Вот все время ловлю себя на мысли, когда начну наблюдать, как я слушаю. А мы сразу реагируем. Мы сразу ведемся. Мы сразу бежим туда, куда нам сказали. В церкви человека обмануть очень легко. Здесь приходят люди верить. Вот только кому? Человеку или Богу? Поэтому как мы можем слушать первого попавшего, даже если он говорит о Боге, о церкви, о каких-то там вещах, о конце света, о втором пришествии, как мы можем слушать? Когда ни он, ни я не знаем Священного Писания. А что является критерием правильного слуха, правильной веры? Священное Писание. Если мы его не знаем положение церкви, соборных решений не знаем. А нам говорят, вот отказывайтесь вот от этого, значит, знака. Или вот не берите вот этот, там, допустим, паспорт. Ну а что сказала соборная церковь об этом? А вот давайте мы будем прославлять вот этого, а вот этого не будем прославлять. Или давайте вот там совершать такие родения. И вот знаете, вот этот священник плохой, хотя он не запрещенный. Вот. Церковь решила, что он может служить, даже если что-то за ним такое. А вот вы слушаете меня, вот это вот так вот. А вот этот вот, тем более там епископ, он, знаете, сделал такую вещь. Представляете, чему мы верим? Поэтому, когда мы приходим уж куда-никуда, в храм, на литургию, а есть еще такая интересная фраза у апостола Павла. Женщина в церкви да молчит. Это не ущемление прав женщины. Это возвышение ее как даже не то, что возвышение, да, возвышение как образец сосуда, который держит и хранит Слово, как Богородица. А мы как пустое ведро, все выбрасываем. Просто женщина как образец, так же и мужчина может вот все. Но женщина как, она действительно хранительница, она сосуд. В том смысле, что покажи, женщина, а как надо хранить Слово. А не в том, что там ничего не говори. И тогда, когда женщина это поймет, она не будет ничего говорить. Она скажет, это дорогого стоит. А что такое слово? Это серебро, а молчание – это золото. Я всегда жалел о том, что говорил что-то, никогда не жалел о том, когда молчал, как сказал один человек. Казалось бы, все это лежит на поверхности, но мы не применяем это к жизни. Я вот с одной женщиной говорил, а ходила ко мне, потом я просто оставил эту всю тему, потому что, говоришь, вот вы вышли из храма, причастились, бегите домой, вот ни с кем не разговаривайте, потому что, ну, это не есть хорошо для вас, потому что у вас дома тогда возникнут проблемы. Нет, все нормально, вы все правильно говорите, все верно. В общем, полтора часа я пока тут ходил, стоял и молол языком. Ну, как нас легко развести? Кого на чем? Поэтому надо беречь свой слух. От чего? Вот от этих, как говорит Священное Писание, ну, прежде всего, Священное Писание говорит, все, что не говори, как говорит Священное Писание. Само Писание говорит. Злые сообщества развращают добрые нравы. А злобные беседы расклевают эти нравы. Мы все знаем, но почему-то не применяем. Что же такое хранение слуха? И чего надо слышать? Вот когда человек в раю слышал заповедь Божию, он жил в раю. Как только у него это слышание пропало, он услышал другой голос. Голос Нахаша. Это имя змея, который подошел к Еве с именем Нахаш. Это значит посторонний звук. Шип. И она отвлеклась. Так вот, что интересно, слухом заповеди, слухом, слышанием заповеди, человек себя ограждает от лукавого. Вот что надо слышать. А теперь давайте совместим это с нашей жизнью. Как это понять и как применять? А понять можно по той молитве, которую мы читаем каждый день. Как она называется? «Отче наш, избави нас от лукавого». А каким образом? Господь нас избавил от лукавого, которого мы считаем дьяволом. Он его победил. Так от чего же нас избавить? От лукавого видения вещей, от искривленного. Лук – это искривленное пространство. Слухом заповеди человек себя хранит от лукавого. Вот как мы храним себя от лукавого. Поэтому должен звучать голос Божий, в заповедях. Должна звучать заповедь. Должно звучать Слово Божие. А мы его знаем? Да мы ничего не знаем. Читаем Библию, ни одной фразы не можем процитировать. О чем речь-то? Заповеди человек не знает, идя на исповедь. О каком тут избавлении от лукавого? А что мы слышим? Вот все то же самое, но, вот как вот говорит, это ваша жена? Да, по-моему. Как ты? Ну, он или мерзавец, или у него что-то с головой. Так же и здесь. Все то же самое, как и в Библии, вот я вам скажу, и как и в церкви, и как Господь говорит, но немножко вот по-своему. Интерпретация называется. Модуляция в другую тональность называется. Это очень страшно. Когда Христос, вы знаете, мы проповедуем Христа, но немножечко другой, чуть-чуть, капельку другой. Вот и все. Это как зеркало. Вот сместило, уже солнечного зайчика не будет. Поэтому слышанием заповеди себя человек ограждает от лукавого. Поэтому не надо бросаться на слово «Бог», «Церковь». Многие говорят, миллионы говорят, да кругом говорят о Боге. Даже сам дух Каина, богоборческий, говорит о покаянии. Потому что имя Каин – оно давно было человеку не просто так. Оно сродни со словом покаяние. Мы должны помнить, носить себе Каина как покаяние, помнить, чего не надо делать. И в родословии сынов Божиих, когда мы читаем в книге Бытия родословие сынов Божиих, именно сынов Божиих, сефитов, появляется имя Каинан. Это говорит о том, что в мире среди людей стали происходить события, которые могут привести к разрушению, к катастрофе. И поэтому появляются те, которые должны помнить о том, чего не надо делать, и приносить покаяние. Но дух Каина тоже призывает к покаянию, как ни странно. То есть каяться за то, чего не было. Например, за наказание. Но были сложные времена, допустим, даже в нашей стране, когда были гонения и прочие там режимы разные такие. Нам предлагают каяться за кого-то. Это такие уловки. Надо учиться каяться самому человеку, пред Господом, изучая заповеди, зная, что такое исповедь, что такое покаяние, что такое перемена нашей жизни, зная, что такое грех, от кого это понятие. Понятие греха, оно происходит, понятие это от Бога. Бог решает, что грех, а что не грех. Поэтому слухом заповеди себе человек ограждает от лукавого и хранит. Ну и закончим мы тем, что вспомним, что же такое вера, как первое свойство души, способность. Да, первая способность – это вера, потом у нас что? Символическое мышление, потом благодать и приятие, потом направленность воли и благоговейное чувство жизни. Ну, пока мы набрасываем, чтобы вы запоминали сначала первые свойства души. Немножко остановимся на этом понятии, что же такое вера. Вера – это всегда, по библейскому определению, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Старайтесь, если есть возможность, знать точные библейские определения, формулировки. Затем мы начинаем раскрывать это понятие и видим, что дело, вера не может существовать независимо от дел. Так как это осуществление ожидаемого, значит, мы ее осуществляем. Как нам Священное Писание, книга Библии, раскрывает это свойство души, в отличие от животного? Животное живет себе спокойно. Оно знает, что есть хозяин. Вот. Не знаю, как она верит, что она там будет сегодня завтрак, ужин. Вот. Приютят, не приютят. Но вера, как первое свойство души, продолжением все-таки таким входит в состав своей души, где есть понятие направленность веры. Вот. Поэтому у животного не может быть направленности веры. У нас направленность веры, она определяется положением неба. Человек назван творением, существом поднебесным. И у нас небо где? Если он поднебесный человек, то небо где находится? Вверху. Значит, движение у нас вверх. Вот. Но как Библия раскрывает, это просто такая техника раскрытия способности души, как Библия раскрывает нам эту способность? Ну, прежде всего, надо запомнить и знать, что Библия написана на языке символов. И, как правило, Библия ставит перед человеком определенные задачи. Она дает возможность человеку начать трудиться. Библия была написана задолго после того, как человек был изгнан из рая после грехопадения. Поэтому восстанавливать отношения с Богом он может через труд, не только физический, но и духовный. В поте лица добывать хлеб – это так называемые естественные печали. А жена в печалях рожает. А неестественные печали – это наша блажь. Это наши каянитские характеристики трясения и стенания. Боязнь ненужная и плач, рыдание о себе, какие мы бедные, несчастные. У нас есть печали, которые нам даны к спасению. В поте лица, в муках, все, можно уже успокоиться. А дальше все это от лукавого. Так вот, Библия ставит перед нами задачи, чтобы мы потрудились умом. Одна из первых задач, она поставлена прям... Первая задача, она поставлена с первых слов книги «Бытия». «Берешит бара Элогим», что в переводе на русский язык обозначает «вначале сотворил боги». Не бог, а боги. Сотворил в единственном числе, глагол в единственном числе, а существительное во множественном числе. Ум начинает заходить в тупик, как это сотворил боги. Евангелист Иоанн также начинает свое Евангелие словами: «Вначале было Слово». Мы знаем, что Слово – это Бог. Но дальше он говорит: «И Слово было у Бога». Позвольте, а... И дальше вообще заводит нас в некий такой тупичок. «И Слово было Бог». То есть ум начинает немножечко не тревожиться, а так-то закипать. Он мечется от тождества к различию, от различия к тождеству. Ну, надо дать уму потрудиться. Для этого мы и должны, благодаря Священному Писанию, начать трудиться. И когда ум потрудился, он должен войти в заслуженный покой, успокоиться. Ну вот он достиг своего тупика. Когда мы заходим в такую неразрешимую проблему, заходим в некий такой тупик, который нам предлагает Священное Писание, то на самом деле полезно в этом тупике постоять. Потому что кто ближе к Царствию Божию, к Царству Небесному? Богатый разумом или нищий духом? Имеет смысл остановиться в тупике с неким таким доверием, потому что ответ есть. И какая же способность души дает человеку, дает уму, потрудившемуся, успокоение? Как она называется? Вера. Полезно в этом тупике постоять с доверием, потому что ответ есть. И вот это вот свойство души, способность, которая называется вера, оно завершает работу ума и открывает ему совсем новые возможности. Вера расширяет границы познания. И мы начинаем двигаться дальше. Но таким образом мы получаем от Господа откровение, осмысливаем и начинаем даже понимать, что говорит Господь в Священном Писании. Нам становится интересно жить. Начинаем рассуждать, задумываться и строить свою жизнь вместе с Богом, а не сами по себе. Ну вот давайте пока на этом остановимся, потому что материала очень много. Постарайтесь вот то, что вы запомнили или записали, позаучивать, позапоминать и начать применять в своей жизни. В духовной, в общениях с людьми, наедине с собой, в молитве. Чтобы понять, что действительно Слово Божие – это не буква закона, а дух ее, а дух этого, это дух жизни. И тогда мы действительно поймем, что такое жизнь, кто является подателем жизни, кто путь и истина.